Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворение в четырех частях «Железная дорога». В стихотворении попутчик генерала и его сына Вани рассказывает свою версию о том, кто же строил Николаевскую железную дорогу между Петербургом и Москвою. Эпиграф. Разговор в вагоне. Ваня в кучерском армячке. «Папаша, кто строил эту дорогу?» «Папаша, в пальто на красной подкладке. Сноска. Шинель на красной подкладке носили генералы». Граф Петр Андреевич Клейн-Михель, душенька. Часть первая. Славная осень. Здоровый, ядреный, воздух усталой силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеной, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно, покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели, желтые и свежие лежат, как ковер. Славная осень! Морозные ночи, ясные тихие дни. Нет безобразия в природе. И кочи, и маховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием лунным. Всюду родимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. Вторая часть. Добрый папаша! К чему в обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии правду ему показать. Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному. В мире есть царь. Этот царь беспощаден, голод название ему. Водит он армии, в море судами правит, в артели сгоняет людей. Ходит за плугом, стоит за плечами каменотесцев, ткачей. Он-то согнал сюда массы народные, многие в страшной борьбе, к жизни воззвав эти дебри бесплодные, гроб обрели здесь себе. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Чу! Восклицанья послышались грозные, топот и скрежет зубов, тень набежала на стекла морозные, что там? Толпа мертвецов! То обгоняют дорогу чугунную, то сторонами бегут. Слышишь ты пение? В ночь эту лунную любо нам видеть свой труд. Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной. Жили в землянках, боролись с голодом, мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи, десятники, секло начальство, давила нужда. Все претерпели мы, божьи ратники, мирные дети труда. Братья, вы наши плоды пожинаете, нам же в земле и сливать суждено. Все ли нас, бедных, добром поминаете, или забыли давно? Не ужасайся их пения дикого. С Волхова, с матушки Волги, с Оки, с разных концов государства великого это все братья твои, мужики. Стыдно робеть, закрываться перчаткою. Ты уж не маленький, волосом рус. Видишь, стоит, изможден лихорадкою, высокорослый, больной белорус. Губы бескровные, веки упавшие, язвы на тощих руках. Вечно в воде по колено стоявшие, ноги опухли, колтун в волосах. Я мою грудь, что на заступ старательно, изо дня в день налегала весь век. Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно. Трудно свой хлеб добывал человек. Не разогнул свою спину горбатую, он и теперь еще тупо молчит и механически ржавой лопатою мерзлую землю долбит. Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную и научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную, вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет, вынесет все и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Третья часть. В эту минуту свисток оглушительный взвизгнул, исчезла толпа мертвецов. «Видел, папаша, я сон удивительный», — Ваня сказал. «Тысяч пять мужиков, русских племен и пород представители, вдруг появились, и он мне сказал: вот они, нашей дороги строители!» Захохотал генерал. «Был я недавно в стенах Ватикана, по Колизею две ночи бродил. Видел я в Вене святого Стефана. Что же, все это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка? Вот ваш народ! Эти термы и бани, чудо искусства, он все растаскал. Я говорю не для вас, а для Вани». Но генерал возражать не давал. «Ваш славянин, англосакс и германец не создавать, разрушать мастера. Варвары, дикое скопище пьяниц. Впрочем, Ванюшей заняться пора. Знаете, зрелищем смерти, печали детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали светлую сторону». Четвертая часть. «Рад показать. Слушай, мой милый, труды роковые кончены, немец уж рельсы кладет, мертвые в землю зарыты, больные скрыты в землянках, рабочий народ тесной гурьбой у конторы собрался, крепко затылки чесали они, каждый подрядчику должен остался. Стали в копейку прогульные дни. Все заносили десятники в книжку. Брал ли на баню, лежал ли больной. Может, и есть тут тепереча лишку. Да вот поди ты!» Махнули рукой. В синем кафтане почтенный лобазник. Толстый, присадистый, красный, как медь. Едет подрядчик по линии в праздник, едет работы свои посмотреть. Праздный народ расступается чинно, пот отирает купчина с лица и говорит, подбоченясь картинно: «Ладно, ничто, молодца, молодца! С Богом, теперь по домам, поздравляю! Шапки долой, коли я говорю! Бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю!» Кто-то «Ура!» закричал. Подхватили громче, дружнее, протяжнее. Глядь, с песней десятники бочку катили. Тут и ленивый не мог устоять. Выпряг народ лошадей и купчину, с криком «Ура!» по дороге помчал. Кажется, трудно отрадней картину нарисовать, генерал. 1864 год. Примечание. В стихотворении описана постройка Николаевской, ныне Октябрьской, железной дороги между Москвой и Петербургом. О революционном воздействии стихотворения на передовую молодежь свидетельствует следующий рассказ Плеханова. «Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили железную дорогу, раздался сигнал, звавший нас на фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в Цейхгаус за ружьями, находясь под сильным впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы стали строиться, мой приятель подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!» Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.